Стражники не двигались и молча наблюдали за происходящим. Только тихое поскрипывание колес кареты прорезало тишину. Саймон, прикованный к месту, ощутил страшный холод, сжигающий его внутренности. «Сон! Страшный сон! Почему я не могу двигаться?» Черная карета и сопровождавшие ее остановились у границы светового круга. Одна из четырех фигур подняла руку, опустившийся широкий черный рукав обнажил тонкое запястье и длинные пальцы, белоснежные как кость. Существо заговорило голосом холодным, как серебро, и монотонным, как потрескивание льда. «Мы здесь, чтобы выполнить соглашение». Произошло движение среди ожидавших, один из них выступил вперед.
«Как и мы!»
Беспомощно наблюдая за развитием этого безумного действа, Саймон ничуть не удивился, узнав голос Прероца. Священник отбросил капюшон, свет костра озарил его высокий лоб и высветил тьму его глубоких, как у скелета, глаз.
«Мы здесь, как условлено!» — продолжал он.
Почудилась ли Саймону легкая дрожь в его голосе?
«Принесли ли вы то, что было обещано?»
Белая рука взметнулась в воздух, указывая на неясные очертания кареты.
«Мы — да! А вы?»
Прерод кивнул. Два стражника нагнулись разом и потащили что-то тяжелое из травы и грубо бросили к ногам алхимика.
«Это лежит здесь!» — сказал он.
—
Принесите дар вашего господина!
Две закутанные фигуры двинулись к карете и осторожно спустили вниз длинный темный предмет. Пока они несли его к костру, поднялся резкий ветер, засвистевший в кронах деревьев. Черные одежды забились на ветру, с одной из фигур сдуло капюшон, и по ее плечам рассыпался шквал сверкающих белых волос. Лицо, открывшееся на мгновение, напоминало маску изысканной искуснейшей резьбы по слоновой кости. Секундой позже капюшон был накинут обратно.
«Кто они? Ведьмы? Призраки?»
Укрывшийся за камнями Саймон поднял дрожащую руку, чтобы сотворить знак древа.
«Белые лисицы!»
Морган сказал: «Белые лисицы!»
«Пререц, да еще эти демоны, чем бы они ни были, это уж слишком! Он все еще спит на кладбище!»
Саймон взмолился, чтобы это было так, и закрыл глаза, прогоняя дьявольское наваждение, но от почвы исходил ни с чем не сравнимый острый запах сырой земли, и явственно слышалось неумолимое потрескивание огня. Открыв глаза, юноша обнаружил, что все осталось по-прежнему. Что происходит? Две темные фигуры подошли к светлому кругу у костра. Солдаты отодвинулись еще дальше, а те двое опустили свою ношу на землю и отступили. Это был гроб, или, по крайней мере, нечто, имевшее форму гроба, но не более трех ладоней высотой. Призрачный голубой свет еле тлел по его краям.
«Вынесите вперед обещанное», сказала первое существо в темной одежде. Прерац жестом отдал приказ, и темная груда у его ног была вытащена вперед. Когда солдаты отступили, священник пнул груду носком ботинка. Это был человек с кляпом во рту и связанными руками. Саймон не сразу узнал круглое белое лицо графа Брейугара, лорда констебля. Закутанное существо долго рассматривало искаженное лицо Брейугара. Когда оно вновь заговорило, в чистом неземном голосе прозвучал гнев.
«Это не кажется тем, что было обещано!»
Прерот слегка поклонился существу в капюшоне, как бы стараясь уменьшиться в размерах.
«Он допустил, чтобы обещанный бежал!» — сказал он. В голосе его сквозило некоторое напряжение. «Он займет место обещанного!»
Оттолкнув плечом пару солдат, к ним подошел один из тех, кто грелся у костра.
«Обещанный? Что это за обещанный? Кто был обещан?»
Священник картинно развел руками, но лицо его оставалось жестким.
«Прошу вас, мой король, я думаю, вы знаете, прошу вас!»
Элиас резко повернулся и смерил своего советника ледяным взглядом.
«Знаю, священник! Что ты обещал от моего имени?»
Прейрец наклонился к своему господину и заговорил оскорбленным тоном.
«Мой лорд, вы предложили мне сделать то, что я должен был сделать для этой встречи. Я сделал это! Или сделал бы, если бы не этот ценит!»
Он опять пнул ногой связанного Брейугара.
«Не пренебрег своим долгом по отношению к своему повелителю!»
Алхимик взглянул на черную фигуру, чью бесстрастность не нарушил даже намек на нетерпение. Прерац нахмурился.
«Прошу вас, мой король, тот, о ком мы говорили, исчез. Прошу вас, вопрос требует тщательнейшего обсуждения!»
Он слегка коснулся рукой плеча Элиаса. Король встряхнул ее, мрачно глядя на священника, но ничего не сказал. Прейрат снова повернулся к темному существу.
«Этот, которого мы вам предлагаем, его кровь тоже благородна. Он высокого происхождения».
«Высокого происхождения?» — спросило оно.
Его плечи затряслись, словно от зловещего смеха.
«О да, это очень важно. Его рот уходит в глубину веков».
Черный капюшон повернулся и встретил скрытые капюшонами взгляды своих товарищей.
«Конечно», — сказал Прейрац, явно смущенный. «На сотни лет».
«Что ж, наш хозяин, конечно, будет доволен».
И тут существо действительно засмеялось. Взрыв дикого веселья, подобного острию лезвия ножа, заставил Прейраца отпрянуть.
«Приступайте!»
Прейрац смотрел на откинувшего капюшон Элиаса. Саймон почти физически ощущал, как туманное небо опускается все ниже и ниже. Лицо короля, бледное даже в отблесках пламени, казалось, парило в воздухе. Ночь кружила в безумном хороводе, и взгляд короля притягивал свет, как зеркало в освещенном факелами коридоре. Наконец Элиас кивнул. Прейрац шагнул вперед. Схватив Брейугара за воротник, он поволок его к гробу ларцу и отпустил. Лорд-констебль шлепнулся на землю. Затем священник раздвинул полы плаща, обнажая темное пламя красной рясы, и достал из глубоких складок странное кривое лезвие вроде серпа. Он поднял его перед лицом и повернулся к самой северной точке каменных колец. Потом он запел, и голос его вздымался, становясь все более и более властным.
«Темному повелителю этого мира, вечно попирающему северное небо, Вазир Собрис, Феата Конкордин, черному охотнику, правящему ледяной рукой, Вазир Собрис, Феата Конкордин, королю бурь, недостижимому властелину каменной горы, ледяному, но горящему, спящему, но проснувшемуся, Вазир Собрис, Феата Конкордин».
Одетые в черные фигуры раскачивались, все, кроме той на карете, сидевшей неподвижно, как камни гнева, и шипение шло из нее, сливаясь со вновь поднявшимся ветром. Прейрац вскричал:
«Внемли теперь умоляющему тебя, жучок под черной твоей стопой, муха в ледяных твоих пальцах, шелестящая пыль в твоей бесконечной тени! О, Висмеи, услышь меня! Тимнор Куэлос, Эксмлат Меи! Тень Отец, позволь назначенному свершиться!»
Рука алхимика змеей скользнула вниз, и схватила за волосы Брейугара. Граф, до этого момента неподвижно лежавший у ног священника, неожиданно рванулся, оставив в руках ошеломленного Прейреца только клок окровавленных волос. Саймон бессильно наблюдал, как лорд-констебль с вытаращенными глазами катился прямо к его убежищу и безучастно внимал сердитым криком Прейреца. Ночь как бы сгущалась вокруг него, заволакивая глаза и останавливая дыхание. За Брейугаром бросились два стражника. Всего в нескольких шагах от него неуклюже бежавший граф споткнулся и упал. Извиваясь и тяжело хрипя, он попытался встать, но сверху на него навалились подоспевшие стражники. Саймон слегка приподнялся, стараясь выглянуть из-за скрывавшего его камня, и почувствовал, что сердце, молотом колотившееся у него в груди, готово разорваться. Попытки унять невыносимую дрожь в ногах были безуспешны. Он легко мог коснуться рукой стражников, которые с устрашающими проклятиями поднимали на ноги Брейугара. Один из них поднял меч и плашмя ударил графа. Саймон видел Прейреца, застывшего на грани освещенного круга, и пепельное зачарованное лицо короля рядом с ним. Даже когда спотыкающегося Брейугара вновь приволокли к огню, Прейрец все еще не сводил глаз с места, где упал граф.
«Кто здесь?»
Казалось, что этот голос вместе с ночным ветром влетел прямо в голову Саймона. Прейрат смотрел прямо на него. Он видел юношу.
«Выходи, кто бы ты ни был! Я приказываю тебе выйти!»
Одетые в черные фигуры угрожающе загудели, а Саймон как мог сопротивлялся воле алхимика. Он не забыл о том, что чуть не произошло с ним в подземелье замка, и старался противостоять подчиняющей силе, но быстро слабел и чувствовал себя выжатым, как выстиранное белье.
«Выходи!»
— повторил голос, и ищущее нечто коснулось его мозга. Он хотел держать закрытыми двери своей души, но нечто было пока сильнее его. Ему нужно было только схватить его.
«Если вам не нравится соглашение», — произнес тонкий голос, — «давайте расторгнем его сейчас. Опасно прерывать ритуал, очень опасно».
Это был голос существа в черном, и Саймон почувствовал, что мысленные вопросы Прейреца оставили его.
«Что? Что?» —
спросил Прейрец голосом внезапно разбуженного человека.
«Может быть, вы не понимаете, что вы здесь делаете?» — прошипела черная фигура. — Может быть, вы не осознаете, кто и что вовлечено?
— Нет, да, я понимаю, —
сказал, запинаясь, священник. Саймон задыхался от его напряжения, как от резкого запаха.
— А ну, быстро! — проговорил Прейрец, обращаясь к стражникам. — Принесите сюда этот мешок, падали!
Стражники подтащили свою жертву к ногам алхимика.
— Прейрец! Начал король.
«Прошу вас, ваше величество, прошу вас, это всего одно мгновение!»
Ужасно, но что-то от мысли Прейреца продолжало терзать мозг Саймона. Какая-то часть сознания Прейреца оставалась в его голове. Его будоражило угрожающее предвкушение алхимика, когда он тянул вверх голову Брейугара. Он ощущал, как священник отзывается на смутное бормотание этих в черном. А потом появилось и что-то еще, более властное. Холодная тяжесть ужаса, заполняющего все его существо. Среди людей появилось нечто чужое, необъяснимое и могущественное что-то еще. Оно душным облаком окутало вершину горы и черным пламенем горело в теле существа наверху кареты. Оно жило в камнях гнева, наполняя их своим жадным присутствием. Прейрец поднял нож. На мгновение сверкающий красный изгиб стал второй луной в ночном небе, стройным красным полумесяцем. Священник выкрикнул что-то на высоких нотах языка, которого Саймон не понимал.
«Ан саму ситеха! Ан накига!»
Серп опустился, и Брейугар без звука осел вперед. Из его горла ударил фонтан крови, заливая черный ящик гроба и землю вокруг него. Лорд-констебль дико извивался в руках священника и, наконец, паник. Темный поток крови продолжал струиться по черной крышке. Не в силах разобраться в чудовищной мешанине мыслей, Саймон беспомощно переживал паническое ликование Прероца. За этим ликованием было что-то еще — огромное, темное, невыносимо холодное. Древние мысли пели с бесстыдной радостью. Одного из солдат рвало. Если бы не вялое бессилие, нахлынувшее на Саймона, с ним бы случилось то же самое. Прероц оттолкнул тело графа. Оно лежало безжизненной грудой. Белые, как устрицы, пальцы тянулись к небу. Кровь дымилась на темном ларце, и голубой огонь пылал все ярче. Линия, образованная им, становилась более явственной. Пугающе медленно открылась крышка, как будто ее толкали изнутри.
«Святой Узирис, любящий меня! Святой Узирис, любящий меня!» Мысли Саймона неслись, как взбесившиеся кони. «Помоги мне, спаси меня! Помоги, в этом ящике дьявол! Он сейчас выйдет! Помоги, спаси меня! О, спаси!»
Дело сделано! Дело сделано! Другие, чужие мысли! Слишком поздно, чтобы вернуться назад! Слишком поздно! Первый шаг! То холодное и могучее! Как они будут платить, платить, платить?» По мере того, как крышка поднималась, свет становился все ярче, пульсирующий ярко-голубой свет с примесью дымно-серого и зловеще-лилового. Свет цвета кровоподтека ширился, сиял и озарял все вокруг. Наконец крышка упала, и ветер усилился, как будто и он был испуган тем, что должно было появиться из длинного черного ящика. Пришло время, и то, что было в ящике, стало видимым.
«Джингизу!»
— прошептал голос в голове Саймона. Это был меч, укрывшийся в ящике, как смертоносная гадюка. Он был и прекрасным, и волнующим, как острые коготки, нежно царапающие кожу.
«Возьмите его, ваше величество!» —
настаивал Прероц под вой ветра. Зачарованный беспомощный Саймон внезапно понял, что будь у него такая сила, он принял бы меч. Неужели это ему не по плечу? В ушах звучала победная песнь власти, песнь о могуществе, тронах, восторге исполненной мечты. Элиас неуверенно сделал шаг вперед. Один за другим отступали окружавшие его солдаты. С рыданиями и проклятиями побежали они вниз по склону горы, скрываясь в спасительной тени леса. В считанные секунды рядом с черными фигурами и их мечом остались только Прероц, король и спрятавшийся Саймон. Элиас сделал еще шаг и остановился над мечом. Страх широко раскрыл его глаза. Казалось, им овладело мучительное сомнение. Губы короля беззвучно шевелились. Невидимые пальцы ветра дергали полы его плаща, и горные травы извивались у его колен, как бы преграждая дорогу.
«Вы должны принять дар», —
снова сказал Прероц.
«Возьмите его!»
Слова Прероца метались в мозгу Саймона, как крысы в пылающем доме. Король нагнулся, протягивая руку. Вожделение Саймона сменилось внезапным ужасом перед мрачной песней меча, исполненной дикой пустоты небытия.
«Это зло! Неужели он не чувствует этого? Зло!»
Когда рука Элиаса приблизилась к мечу, ветер стих. Четыре закутанных фигуры застыли перед каретой. Пятая, казалось, еще глубже погрузилась во тьму. Вершину холма сковало безмолвие, бывшее почти физически ощутимым. Одним легким движением Элиас схватил рукоять и поднял меч. Как только меч оказался в его руке, страх исчез с лица короля, и губы его раздвинулись в идиотской улыбке. Голубоватое сияние играло по краям высоко поднятого меча, отделяя его от ночного неба. Голос Элиаса дрожал от фанатического восторга.
«Я принимаю дар господина! Я буду чтить наш договор!»
Держа клинок перед собой, он медленно опустился на одно колено.
«Слава Инелуке, королю бурь!»
Вновь завыл ветер. Саймон отполз подальше от мечущегося, бушующего огня, а черные фигуры воздели к небу белые руки, взывая:
«Инелуки, ай! Инелуки, ай!»
«Нет!» — бушевали мысли Саймона. «Король, все кончено! Бегите, Джошуа!» Скорбь! Скорбь всей земли! Пятая закутанная фигура медленно поднималась над каретой. Черный плащ упал, открыв огненно-алое сияние, полыхающее подобно горящему парусу. Мертвящий, гложущий сердце ужас исходил от него. Остановившимся глазам Саймона предстала страшная картина. Красное сияние начало расти, оставаясь всеобъемлющим и бестелесным, становясь все больше и больше, до тех пор, пока страшная алая тень не нависла надо всем. Тень огненно-алого воющего смерча.
«Дьявол здесь! Скорбь! Его имя Скорбь! Король призвал дьявола! Морганс, святой Узирос, спасите меня! Спасите меня! Спасите меня!»
Он бросился в ночную тьму, мечтая в беспамятстве скрыться от красной твари и ликующего чужого. Звуки его панического бегства потерялись в вопящем ветре. Ветви деревьев били его по рукам и лицу, вцеплялись в волосы, словно когти.
«Ледяные когти севера! Руины Асуа!»
И когда он, наконец, упал, споткнувшись, и душа его скрылась от зла, растворившись в еще большей тьме, в последний момент он слышал, как камни земли жалобно стонут на своих ложах под ним.